Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не было у нас еще пока возможности в последних программах поговорить о недавних выпусках «Парсуны», ваших интервью, а там очень много интересного. Вот я бы с этого сегодня даже хотел начать. Был недавно у вас в гостях Вадим Полонский, доктор наук, директор Института русской, нет, мировой литературы РАН, Эмили РАН, знаменитый легендарный институт. И вот вы, мне кажется, это очень любопытный ход был. Каждую часть «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь» предлагали гостю сказать, поразмыслить, каким именем какого русского писателя ассоциируется это понятие. И от некоторых ответов прямых гость ушел, сказал, что нет каких-то прямых ассоциаций. Но вы наверняка, когда вопросы продумывали, предполагали, а кто мог бы ассоциироваться с этими понятиями у гостя или вообще в пространстве у вас лично. Вот я поэтому хотел бы вам эти вопросы задать. А вот с понятием «вера», кроме Достоевского, какой писатель у вас ассоциируется?
Ну, мне действительно этот ход очень нравится. Мы даже знаем, кого благодарить за этот ход, Кость. Да, поэтому я вам благодарен за то, что вы его предложили. Он такой непростой вопрос, мне кажется. И я думаю, поэтому Вадим Владимирович и не всегда сходу отвечал. Я думаю, что если говорить о вере, вот если не рассматривать этот вопрос линейно, да, то есть, условно говоря, какой из писателей в своих произведениях вот, ну, наиболее, что ли, очевидно говорит о вере, то я бы, наверное, все-таки сказал, что вот на сегодня я здесь думаю именно с точки зрения неоднозначности решения этой темы, это Чехов.
Так.
Чехов.
Неожиданно.
Да, Чехов, потому что его очень хочется, с одной стороны, записать вот, и это, в общем, есть такие основания, в категорию людей, которые, в общем, ушли от таких сложно-богословских, метафизических вопросов и перевели все в какую-то плоскость такую, может быть, даже обыденности. И помните, мы все время с Караханом на эту тему интересно очень говорили.
Да.
Точнее, Лев Маратович вот говорил о том, что Чехов ответственен, безусловно, за неверие части русской интеллигенции. И это, в общем, ну, невозможно игнорировать. Вот. А с другой стороны, опять же, вот благодаря Парсуне, вспомним «Царство небесное» Петра Николаевича Мамонова, который в своей программе «Золотая полка» читал именно Чехова. И даже вот мы с ним немножко, помните, поспорили, когда он говорил, что вот именно Чехов, Чехов даже и не Достоевский. Это полярные точки зрения, но мне кажется, что вот Чехов именно этой своей ускользающей такой позиции с этой точки зрения, он интересен, и у меня вот... Ну, я подчеркиваю, что это здесь и сейчас, да? Поскольку вы сами сказали, что давайте оставим за скобками Достоевского, вот я поэтому так бы предложил.
А вот что в Чехове про веру, в чем его
позиция? А понимаете, именно то,
позиция что... в этом смысле.
А вот нельзя сказать однозначно, в чем она. Вот нельзя сказать однозначно. Вот про Достоевского все понятно, даже про Толстого все понятно. Про Лескова можно порассуждать там, о том, что это больше внешняя сторона, или как кто-то, как, опять же, Владимир Владимирович Полонский, здесь, может быть, с этим не согласится вполне. А вот с Чеховым непонятно до конца. Вот я перечитывал и записки его, и про Сахалин, вот где человек раскрывается, да, не сугубо в художественных произведениях. И вот там вот... Мне кажется, это отчасти отражает вот сложную позицию самого Чехова. Когда ты, с одной стороны, не можешь, безусловно, какие-то главные вопросы игнорировать, а с другой стороны, ну вот есть среда твоя, которая вот понуждает определенным образом относиться, например, к официальной церковной институции. Ну, вот как-то так.
У Чехова где-то, кажется, в записных книжках была такая фраза, цитирую по памяти, не точно, но смысл такой, что «Саша сидела ночью на бульваре и думала о Боге, но жажда жизни пересиливала эти мысли».
Да, это
вот. И мне кажется, в этом такой Чехов, в котором есть и мысль о Боге, и борьба с этими мыслями в самом же себе, и при этом без них невозможно обойтись, без этих мыслей о Боге.
Ну, здесь, безусловно, вот это прекрасная иллюстрация к тому, что я пытался сказать. Почему Чехов?
Хорошо, автор, который ассоциируется с надеждой.
Антинадеждой.
Первым.
Антинадеждой, Довлатов.
Так, а вот почему?
Ну, потому что там нет никакой надежды. Потому что вот то, что, как мне кажется, да, при всей моей огромной любви к Довлатову, слово, которое у меня часто приходит на ум, и в этом есть определенная притягательность, притягательность тоски. Но я могу сказать, что при всем том, что я часто улыбаюсь и нередко смеюсь, читая и перечитывая Довлатова, но я почти всегда неизбежно понимаю, что я впаду в состояние такое тоскливое и в «Заповеднике», и в «Компромиссе». Тоска, безысходность, ну, отсутствие надежды.
Тут не могу вас не спросить. Мы недавно, когда говорили вокруг юбилея Довлатова, который в этом году празднуется, 80 лет со дня рождения, почти целый разговор вот в нашей программе посвятили Довлатову, разным оттенкам его творчества. Я потом с таким каким-то чувством глубокой радости с одним из коллег делился, что вот как здорово целую программу говорили о Довлатове, так приятно о любимом писателе поговорить. И получил в ответ такую реакцию скепсиса, но по поводу Довлатова, не по поводу разговора или интервью о Довлатове, о том, что ну, это писатель-проект, было сказано мне в беседе, то есть уехавший в эмиграцию автор, для которого нашелся в эмиграции гениальный редактор, и вот на волне интереса к русскому, к советскому, из его текстов создал те произведения, которые мы сегодня знаем. Безусловно, там есть довлатовский язык, талант и наблюдательность, но вот это продукт редактора, как некий проект вот своего времени. И через 20 лет это уже будет неинтересно, потому что там нет какой-то, ну, как я это услышал, глубины постижения проблем, важных вопросов, предельных вопрошаний, вот пройдет мода, и Довлатов пройдет. Как вы на это реагируете?
Вы знаете, ну, вот эмоционально, интуитивно я сопротивляюсь теме проекта, но я, честно говоря, при всей, опять же, моей искренней и беззаветной любви к Довлатову, я особо не изучал его биографию и вот не могу аргументированно реагировать на тезис о проектности, а с тем, что он привязан ко времени, я, конечно, скорее соглашусь, потому что мне кажется, что люди, не владеющие реалиями, о которых он пишет, они не очень поймут, они многих вещей не поймут. Ну, в «Компромиссе», мне кажется, совершенно точно. Там есть просто вот то, что вы сказали, да, наблюдательность, там, искрометность и так далее, но это вот эпизоды. А вот целостность, она требует погружения во времени, его ощущения. Вот это почему тоска, да, потому что это вот то ощущение, которое он передает и которое ты как читатель воспринимаешь через тексты. Мне кажется, так. Но я могу ошибаться, поскольку я-то помню, это, мне эти реалии понятны, более, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени, но я более-менее их понимаю. Да? Вот. Но мне кажется, что привязка ко времени у Довлатова есть, может быть, за исключением «Зоны». И, конечно, вот его наблюдение, но это уже вне писательская тема, это вот записные книжки. Вот. Я не говорю, какие-то стилистические находки и прочее. Но «Зона», поскольку там это тема предельных смыслов, человечности, вот это знаменитое, что ад – это мы сами, да, вот, и это, в этом смысле она, конечно, вырывается, но это для Довлатова совершенно, на мой взгляд, я, хотя, может быть, это общее место такое, оно в череде довлатовских текстов, конечно, совершенно особое произведение «Зона».
А вот смотрите, я вот вас сейчас слушаю и думаю, есть же, допустим, «Ильф и Петров», где тоже нет предельных человеческих вопрошаний, явно не Достоевский, и тоже эпоха давно ушедшая, и тоже с историей, да, если даже взять самые знаменитые произведения «12 стульев», «Золотой теленок», очень сильно погруженные в контекст, в реалии тех времен. И вроде бы все равно сегодня не устаревают и читают.
Никто
не читает.
Константин Михайлович, никто не читает. У меня же есть вот любимая история позапрошлого года, когда я, слушая ответы студентов-второкурсников или третьекурсников на экзамене, сказал, что лучший из ваших ответов напоминает то, как Шура Балаганов бойко, но монотонно пересказывал содержание брошюры «Мятеж на Очакове». И когда я не увидел, не то что не услышал, не то что смеха в ответ, не увидел ни одной улыбки, я стал спрашивать, конечно, уже не про мятеж на Очакове, а про то, говорит ли им что-то фамилия, имя Балаганов Шура. Не говорит никому. И вот с тех пор я к этой теме возвращаюсь периодически. Конечно, таким культовым произведением, из которого мы брали фразы и фразы, которого были частью нашей речи, конечно, сегодня молодежь не говорит. И поэтому, конечно, не читают. Ну, простите, я так говорю уверенно, все-таки обладая, может быть, такой узкой выборкой, но я не видел доказательств обратного, а я не слышал ссылок. Ну, послушайте, мне сегодня студенты, первокурсники, сказали, что они смотрели фильм «Брат 2». Вот.
Какой отдельная эльф, большая как, тема.
Какой, да, Ильф и Петров?
Но вы знаете, то, о чем вы говорите, тут нет оснований сомневаться вот в вашей выборке, да, и в тех наблюдениях, которые вы излагаете. Но ведь они, наверное, не читают не в силу того, что совсем непонятны реалии. Ведь когда, ну, не знаю, я когда читал в детстве Ильфа и Петрова, тоже уже давно далеко у реалии ушли, они тоже были непонятны. Но юмор все равно сохранялся, и притягательность текста сохранялась. Потому ли не читают именно, что ушла эпоха, ушло время и непонятно, или это, в принципе, общая тенденция к падению чтения?
Сложно. Я думаю, то и другое, и третье, и четвертое. Все-таки, насколько я могу судить, вот тогда, когда вы читали... Эта тема, ну вот Ильф и Петров, это же большая тема, да, это вы наверняка же видели еще фильм с Мироновым, да?
И не один фильм там.
Нет, с Мироновым один, да? Вот помните, когда была попытка уже гораздо позже, уже в нулевые годы, снять фильм
там, «Золотой теленок».
«Золотой теленок» с этим самым...
С Меньшиковым,
да, ведь он, в общем, прошел даже среди любителей незаметно. Я, знаете, о чем сейчас вот вспомнил? Что я какое-то время назад, может, года полтора-два, эти книги «12 стульев», «Золотой теленок», которые я, ну, читал точно совершенно в детстве, юности, по много раз перечитывал, я решил перечитать, и вот «12 стульев» я не двинулся раньше там третьей или пятой страницы.
Ну, вот, не зашло, как сегодня
говорят. Да, как сейчас бы сказали, не зашло. Ничего не могу сказать. Все, с тех пор, кстати, несколько раз возвращался мысленно к тому, что надо еще раз попробовать перечитать, потому что, ну, совершенно точно к месту, иногда и не к месту, вспоминались фразы оттуда. И до сих пор иногда я их вспоминаю. Но вот сказать, что возвращаешься... Ну, в данном случае это фактная биография, я прекрасно понимаю. Но, тем не менее, наверное, имеет право этот пример на существование и его, вот, так сказать, воспоминания об этом, приведение этого примера вот в контексте нашего разговора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы движемся дальше вот по тем темам, о которых заговорили в начале, но я вот еще к теме надежды, в какой связи хотел обратиться. Ваш собеседник, интервью с которым мы вспоминаем, Вадим Полонский, директор Института мировой литературы Российской академии наук, когда вы попросили его назвать имя русского писателя, которое первым приходит на ум в связи с понятием или темой надежды, он сказал, что надежда – это то, что наиболее трудно прорастает из русской литературы, как бы оттуда вычленяется, вынимается как тема, как настроение. Мне почему-то подумалось, что, наверное, как-то с вами это не должно совпасть с вашим видением, потому что вы всегда говорили, что для вас Достоевский про надежду. Вот как вы среагировали на, как вы внутренне среагировали на вот эту мысль Полонского?
Вы знаете, я в тот момент с ним согласился, может быть, потому что я всегда пытаюсь понять и почувствовать собеседника, в общем, довольно легко, ну, поддаюсь, что ли, его, логики его мысли. Поэтому во мне протеста в тот момент не возникло. А сегодня давайте будем считать, что я на вопрос уже ответил. И я, ну вот как бы антинадеждой Довлатова предпочел бы свой ответ ограничить.
А, ну тогда движемся дальше. Терпение. Какой автор первым приходит на ум в связи с темой терпения? Кстати, может быть, не только из русских, может быть, других вспомните.
Вот меня скорее этот вопрос так озадачивает, наверное.
Ну, помимо Льва Толстого, прочитать романы которого требуется терпение, потому что много букв.
Нет, я как раз в этом направлении не думал. Если читательское терпение, то это вот популярный и, ну, в общем, находившийся в пантеоне советских писателей Серафимович. Я помню, читал его, а потом какую-то статью про Серафимовича, она начиналась со слов, что Серафимович входил в литературу тяжело. И вот я эту фразу очень запомнил, потому что так же, как он входил в литературу, так и я входил в его тексты с большим трудом. Хотя, наверное, все-таки это Петербург Андрея Белого.
Вот как.
Вот от меня, как от читателя, потребовал максимального терпения. Вот если с этой точки зрения. Ну, я понимаю, что вопрос-то немножко, конечно, не про это, но вот субъективность читательская, вот какая книга потребовала максимального терпения из русской литературы, мной читанная, это, да, Петербург.
Я тогда, наверное, попробую задать вопрос не только к русской литературе, а вот «Ад Данте», чтение «Ада» требует терпения?
Внимание, скорее. Внимание, потому что гениальный перевод, перевод Лозинского, который сам по себе является произведением искусства, он ведь не всегда проясняет смысл того, что Данте пытается сказать, а иногда его затуманивает. То есть, он выбрана вот такая стилистика, которая, ну, я даже не знаю, как ее правильно охарактеризовать, возвышенное, не совсем, наверное, слово, но это, скорее всего, не только мое наблюдение, я, видимо, где-то про это читал у кого-то из тех, кто хорошо знает «Божественную комедию» в оригинале, что перевод Лозинского одним из таких, ну, условных, скажем, недостатков его является то, что у Данте некоторые смыслы проявлены намного яснее, чем то, как это видится в русском переводе. А это, собственно, у Ольги Санны Седоковой есть такая мысль, и она говорила, что если ты не в состоянии читать «Божественную комедию» на итальянском в оригинале, то читайте лучше английский перевод. Даже, по-моему, она говорила «любой». Потому что я у нее спрашивал, какой бы она посоветовала, она сказала «да любой».
Интересно, да, у нас какое-то время назад, весной, кажется, мы записывали интервью с Ольгой Александровной Седоковой, и тоже, конечно, не могли про Данте не поговорить, и она приводила пример, ну, то ли в нашей беседе, то ли вообще это пример из ее лекций, что самые первые строчки «Божественной комедии», которые в русском переводе звучат как «Земную жизнь пройдя до половины, до середины, я оказался в сумрачном лесу», то есть первые слова в русском переводе Лозинского «Земную жизнь», а первое слово в итальянском, я его не буду называть, потому что не знаю, но оно означает вот «посреди», то есть «посреди темного леса я оказался». И вот это слово «посреди», где-то в середине, это же и посреди жизни, и посреди леса, и с этой середины начинается «Божественная комедия» у Данте в итальянском. То есть вот тут такие даже смыслы уже в языке заложены, которые, к сожалению, просто непередаваемы в русском переводе, они неизбежно теряются.
Более того,
потому что вы говорите.
Да, более того, там есть еще местоимение «нашу». Вот то, что в русском переводе у Лозинского и во многих других, насколько я помню, этого нет местоимения, то здесь акцентируется такой персоналистский, да, такой персональный подход, земную жизнь пройдя. Вот я прошел до половины, там оказался в сумрачном лесу, а Данте подчеркивает всеобщность вот этого, да, то, что мы уже интерпретируя, поясняя, размышляя над этими строчками русского перевода говорим о кризисе среднего возраста, да, Данте 35 лет, вот он, а Данте-то прямо говорит нашу жизнь, нашу земную жизнь, да, то есть в середине нашей земной жизни я вот оказался в сумрачном лесу, то есть здесь вот, вот это указание на всеобщность проблемы, с которой столкнулся великий Данте, как его раньше называли, она в оригинале намного более определенным образом выражено. То есть там не нужно это додумывать, интерпретировать, там это более ясно сказано.
По поводу терпения мы сейчас говорим, а вот рай. Немногие читатели, немногим хватает терпения до рая дочитать. С другой стороны, вот в том же нашем интервью, это я уже помню, что вот в нашей беседе на радио «Вера» она выходила с Ольгой Седоковой кратко по необходимости, но тем не менее, вот Ольга Александровна обращала внимание, что, как я это запомнил, что вообще хорошо бы с Данте читать, начиная с рая. Потому что ад – это извращение того, что есть в раю, и не имея в голове представления об идеале, которое Данте описывает, трудно до конца понять, что же извращено в аду и почему такие картины, именно такие, каковы они там есть, Данте рисует. А вот что вы думаете о терпении и рае,
Данте? Ну, я не буду спорить с Ольгой Александровной, потому что с точки зрения того, каким она является экспертом в области дантологии, да, среди дантистов, как иногда шутят. Ну, я просто не существую в этом поле, да, и не более чем читатель. Я единственное, что могу повторить, что, на мой взгляд, «Божественная комедия» – это книга надежды вся. И вот надежда, хотя понятно, что хочется сказать, что это любовь, и это ключевое слово для Данте, и так оно и есть. Но мне очень нравится смотреть на это как на книгу надежды, потому что в трех вот этих частях мы видим надежду в трех ее состояниях. Собственно, надежда, да, как ожидание и упование на Бога – это чистилище. Ад, напомню, да, в одном из переводов «Оставь надежду, всяк сюда входящий» надпись на вратах ада, то есть ад, потому и ад, что там надежды нет, но это тоже способ оценки с помощью надежды. Чистилище, повторяю, это вот надежда, собственно, в ее нашем таком понятном наиболее проявлении, а рай – это место реализованной надежды. Ну, место условно говорю, да, рай – это реализованная надежда, поскольку для христианина это фундаментальная книга, фундаментальное понятие надежды на Христа, на спасение, то вот, конечно, это такое восхождение к реализации надежды. И вот книга Нембрини, итальянского исследователя, педагога, которого мы с вами тоже не раз вспоминали, и которая в русском переводе названа «Данте, который видел Бога», ну, наверное, по понятным причинам, она на языке оригинала называется «Данте, поэт желания». Поскольку слово «желание» в русском языке, оно, так сказать, другой семантикой обладает, и другие, так сказать, смысловые коннотации тут приклеиваются к нему. А, собственно, Нембрини довольно последовательно в своей книге этой показывает, что вот желание, источником которого является любовь, оно и является самым главным чувством. И это, конечно, связано с надеждой, или надежда связана с этим. Самым главным чувством, в том числе и потому, что все грехи есть как раз такие искажения любви, да, по Данте, это либо если любовь направлена не на тот объект, либо если она не знает вот этой должной меры, скажем так. Вот в этих двух случаях любовь и вот эти вот желания превращаются в греховные страсти.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».